на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На встрече в ООН в поддержку мирной инициативы Тбилиси выступили 15 высокопоставленных дипломатов.
Продолжается дипломатический процесс, без которого немыслимо урегулирование конфликта. Все усилия России направлены на сохранение статус-кво, что нивелирует усилия Грузии и международного сообщества в целях выработки соглашения между сторонами конфликта.
В третий раз Геннадий Гагулия возглавил абхазское правительство.
То, что я сегодня премьер-министр, для многих это немножко смешно и непонятно, что происходит. Но я хотел бы объяснить ситуацию так, чтобы вы...
Извиняюсь, смеется тот, кто смеется последний. Да.
61 место из 180. Грузия в этом году улучшила свои позиции в ежегодном индексе свободы прессы по версии «Репортеров без границ».
По мнению наблюдателей, страна могла занять более высокое место в рейтинге, но похищение в центре Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы существенно подпортило статистику.
И рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Иран грозит выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. ООН заявляет, в сирийском Идлибе возникла угроза гуманитарной катастрофы. Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян опроверг сведения об отставке. Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия в случае, если Соединенные Штаты выйдут из так называемой ядерной сделки с Тегераном, которая предусматривает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие международных санкций с этой страны. Об этом заявил глава Иранского совета национальной безопасности Али Шамхани. Президент Ирана Хасан Рухани в среду негативно отреагировал на совместную инициативу лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона попытаться пересмотреть параметры ядерной сделки. О намерении обеих сторон участвовать в выработке нового соглашения по иранской ядерной программе Трамп и Макрон заявили по итогам переговоров в Белом доме во вторник. Роухани заявил, имея в виду Макрона, что у лидера одной европейской страны нет права принимать решения относительно договора, который заключили 7 стран. Обращаясь к Трампу, он назвал президента США коммерсантом, который не разбирается в международной политике. Соглашение с Ираном подписали в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция. Москва и Пекин выступают против пересмотра его условий. Дональд Трамп долгое время критикует иранскую ядерную сделку. До 12 мая он должен или возобновить действие санкций против Ирана, что будет означать выход США из соглашения, или продлить мораторий на них. Представители ООН предупреждают об угрозе гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб, на территории, которую сейчас контролируют различные повстанческие и джихадистские группировки. Гуманитарную ситуацию в Сирии обсуждают представители около 80 стран на конференции в Брюсселе под эгидой ООН и ЕС. Цель организаторов – собрать около 6 миллиардов долларов на помощь сирийским беженцам и разоренному войной хозяйству в Сирии. По словам главы гуманитарной миссии ООН Яна Эгеланда, в Идлибе сейчас живут более 2 миллионов человек, из них более миллиона беженцы из других регионов Сирии. В эту провинцию, в частности, выезжали повстанцы и члены их семей с территорий, которые за последнее время перешли под контроль правительственных сил. Эгеланд и специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура заявили, что возможное наступление армии Башара Асада на Идлиб может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения и гуманитарной катастрофе большего масштаба, чем при взятии Восточного Алеппо или осаде Восточной Гуты. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян лично опроверг сообщение о том, что он якобы подал в отставку. Об этом Карапетян написал на своей странице в Facebook. Ранее сведения оппозиционных политиков об отставке и исполняющего обязанности премьера опроверг также его пресс-секретарь Арам Араратян. Об отставке Карапетяна сообщил на своей странице в Facebook. В социальной сети Facebook депутат парламента Армении от фракции ЕЛК, один из руководителей оппозиционного движения против действующих властей Арарат Мирзоян.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитная организация «Репортеры без границ» предупреждает, что нарушение свободы прессы больше не является прерогативой авторитарных режимов и диктатур. Группа, находящаяся в Париже, сообщает в своем индексе свободы печати в 2017 году, опубликованном 25 апреля, о том, что климат ненависти неуклонно становится более заметным. Индекс ежегодно оценивает уровень свободы прессы в 180 странах. Эта оценка включает в себя и Соединенные Штаты, чей рейтинг упал на 2 места до 45-го и несколько государств-членов Европейского Союза. Посольство США в Сараево и аппарат высокого представителя международной амнистии выступили с критикой заявлений главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко, посетившей Боснию с официальным визитом, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Накануне Валентина Матвиенко призвала к срочному упразднению международной администрации, которая действует в стране с момента окончания войны 90-х годов. Кроме того, она выступила против расширения НАТО на Балканах и подвергла критике западные государства за попытки настроить страны региона против сотрудничества с Москвой. В посольстве США в Сараево заявления Матвиенко назвали необоснованными. Между тем, наблюдатели подвергли критике исключительные меры безопасности, которые действовали во время пребывания Матвиенко в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Эксперты также высказывают опасения, что Россия способствует милитаризации Республики Сербской. Юлия Петровская, Радио Свобода на Балканах.
Визит Матвиенко прежде всего связывают с поддержкой Кремля президенту Республики Сербской Милораду Додику на фоне предстоящих этой осенью выборов.
Спасибо, новости представила Кетти Бачаришвили, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На встрече с дипломатами в ООН глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе ознакомил дипломатов с мирной инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему», предложенной населению Абхазии и Цхинвальского района. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклия Рагвелидзе.
Доклад министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе условно можно разделить на две части. Первой он заострил внимание участников дискуссии о положении с правами человека на оккупированных Россией территориях Грузии. Во второй части доклада он детально рассказал о мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», направленной на улучшение гуманитарного положения и оживление торговли вдоль разделительных линий.
Инициативы правительства предполагают новые возможности для людей, проживающих на оккупированных территориях. Мы предлагаем этим людям воспользоваться теми же благами, которыми пользуются и все остальные жители Грузии, будь то безвизовый доступ к ЕС, либо преимущества, предоставляемые режимом свободной торговли. Прекращение мандата миссии наблюдателей ООН в Грузии в результате применения Россией права вето в Совете Безопасности ООН, а также прекращение миссии ОБСЕ после военной агрессии России в 2008 году создало в оккупированных районах международный вакуум, где самовольные задержания, похищения и убийства стали нормой. Мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, взятые на себя в рамках соглашения прекращения огня от 2008 года, и не препятствовать допуску международных наблюдателей на эти территории,
заявил после мероприятия министр. Поддержку мирной инициативы Тбилиси от имени своих стран выступили 15 высокопоставленных дипломатов. По словам посла Германии в ООН Ханса Йоахайма Дайера, его страна приветствует готовность Грузии предпринять прагматичные шаги по созданию основ мирного урегулирования конфликтов.
В лице Грузии мы видим страну в результате конфликта, разделенной на две части. Мы приветствуем пакет инициатив, подразумевающих улучшение гуманитарного и экономического положения людей, проживающих вдоль административных границ. Мы осуждаем оформление России так называемого соглашения с оккупированием оккупированными территориями Грузии, так же, как и объединение воинских частей и таможенных служб и возведение проволочных ограждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации. Необходимо допустить в эти регионы международных наблюдателей для ознакомления с ситуацией на месте. Мы призываем власть, осуществляющую эффективный контроль в этих регионах, допустить в эти регионы международные институты, работающие над вопросом прав человека.
По мнению конфликтолога Ливана Герадзе, основной целью мероприятия является информационная подготовка к голосованию по резолюции с положением беженцев в Грузии, ежегодно вносимой в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН.
Продолжается дипломатический процесс, без которого немыслимо урегулирование конфликта. Все усилия России направлены на сохранение статус-кво, что нивелирует усилия Грузии и международного сообщества в целях выработки соглашения между сторонами конфликта. Несмотря на ироничное заявление МИДа России, мы признаем жителей Абхазии и Южной Осетии нашими гражданами и предлагаем им воспользоваться всеми благами, которыми пользуются остальные граждане. По имеющейся у меня информации, многие абхазы и осетины, в том числе уважаемые в обществе, не против нормализации экономических отношений и выхода из тупиковой ситуации, чего не скажешь о де-факто властях, которые покорно идут в фарватере Москвы.
Визит Михаила Джанелидзе в Нью-Йорк продолжается. На сегодня запланированы встречи с представителями глав МИД ряда государств. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Другим новостям. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба представил правительству нового премьер-министра Геннадия Гагулия, рассказывает Виталий Шария.
Вчера, по сложившейся в последние годы традиции появления важных кадровых новостей, уже после окончания рабочего дня, пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение. Согласно ему, президент Рауль Хаджимба подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия. В нем, в частности, говорится освободить Барцица Беслана Константиновича от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу, назначить премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича, премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложение по структуре и персональному составу кабинета министров Республики Абхазия. Конец цитаты. А сегодня в 10 утра Рауль Хаджимба представил правительству нового премьер-министра. Хотя, как говорят в таких случаях, кто-кто, а он в Абхазии в представлениях не нуждается. Можно сказать, что Геннадий Гагулия 1948 года рождения установил своеобразный рекорд, в третий раз после военной истории Абхазии возглавив правительство. И вот за столом, за которым обычно проводят заседания Кабмина премьер, расположились слева направо трое: Геннадий Гагулия, Рауль Хаджимба и Беслан Барциц. Глава государства выразил надежду на то, что работа кабинета министров позволит решить стоящие перед ним задачи, и продолжил, имея в виду ближайшее будущее членов Кабмина.
Хочу, чтобы было понимание. Кто-то будет работать, кто-то будет заниматься другими вопросами. Я понимаю, у некоторых есть определенное отношение к этому процессу, у некоторых есть свои видения по поводу кандидатур. Я даже знаю уже о некоторых так называемых отзывах. Просил всех понять, никаких отзывов. Если кому-то хочется, говорите в лицо. Научиться нужно этому. А то сидеть за компьютером и давать какие-то оценки, я думаю, это не самое красивое, что можно было бы сделать. Те вопросы, которые стоят перед нами, они должны решаться. И не все, я еще раз говорю, так плохо, как иногда представляют. Есть сложности, есть трудности. И эти трудности порождены не только нашими внутренними обстоятельствами. Я не один раз говорил, есть очень сложный процесс, который исходит в той же России, вокруг России. А мы не можем не учитывать эти процессы. Мы подвязаны ко многим процессам, которые происходят в мире.
После него Беслан Барциц поблагодарил членов правительства за ту работу, которую они выполняли вместе с ним на протяжении последних полутора лет. Я думаю, что опыт и знания Геннадия Леонидовича принесут тот результат, которого ждет глава государства. Конец цитаты. Геннадий Гагулин Гулия сказал:
«То, что я сегодня премьер-министр, для многих это немножко смешно и непонятно, что происходит. Но я хотел бы объяснить ситуацию так, чтобы вы...»
Я извиняюсь, смеется тот, кто смеется последний. Да. Посмотрим.
Чтобы вы поняли, что мы строим государство. В этом государстве мы все вместе солдаты. Есть у нас командующие. И командующий, если... Я честно говорю, вот не скрою перед... 3-4 дня он меня уговаривал. Я спокойно себя чувствовал, никаких у меня головных болей. Ну, солдат, когда идет в бой, он не спрашивает у командира, ему туда идти или сюда. Если какие-то упущения будут, есть... Президент, который нас поправит.
Гагулия уже четвертый премьер-министр при президентстве Рауля Хаджимба. Первый, Беслан Будба, проработал чуть больше полугода и ушел в марте 2015-го. Сменивший его Артур Меквабия возглавлял Кабмин менее полутора лет и ушел в июле 2016-го. Беслан Барциц, назначенный премьером 5 августа того же года и освобожденный с этого поста 24 апреля 2018-го продержался на нем таким образом более полутора лет. Многие наблюдатели убеждены, что решение президента отправить его в отставку было предопределено намерением парламента на ближайшем заседании сессии обсудить вопрос об объявлении Барцицу вотума недоверия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Грузия сумела улучшить позиции по части свободы слова. Соответствующие рейтинги ежегодно публикуются репортерами «Без границ», начиная с 2002 года. Владимир Унанянц ознакомился с мнением правозащитников.
61 место из 180. Грузия в этом году улучшила свои позиции в ежегодном индексе свободы прессы по версии международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Набрав 27,34 балла, страна поднялась на 3 пункта. В прошлом году грузинские показатели составили 27,76 балла и, соответственно, 64 место. В целом, авторы доклада отмечают прогресс. Грузинские СМИ плюралистичны, а реформы последних лет привели к улучшению прозрачности информации о владельцах медиа. Ресурсов. По уровню свободы слова страна занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве, если не считать страны Балтии, и значительно опережает некоторые государства-члены ЕС. К примеру, Болгария оказалась в докладе правозащитников на 111-й строчке, Греция на 74-й, Венгрия на 73-й, Хорватия на 69-й. Правящие партии считают это своей заслугой. По словам лидера большинства Арчила Талаквадзе, грузинская мечта сделала все для развития свобод в стране.
Очень важно, что Грузия демонстрирует большой прогресс после 2012 года как с точки зрения защиты прав человека, так и с точки зрения всех демократических компонентов, свободы выражения наших граждан, свободы медиа. Конечно, еще остаются вызовы.
На такие вызовы обращают внимание авторы доклада. В документе подчеркнуто, медиаресурсы в Грузии крайне поляризованы и по-прежнему часто попытки вмешательства в редакционную политику СМИ. В качестве примера «Репортеры без границ» приводят дело оппозиционной телекомпании «Рустави-2». С такой трактовкой согласны грузинской политической оппозиции. По словам политсекретаря партии «Свободные демократы» Нино Гугуадзе, в данном случае налицо прямое вмешательство государства в редакционную политику независимого СМИ.
Власть является стороной в деле «Рустави-2». Точнее, именно власть организовала атаку на независимую от нее телекомпанию с целью изменения ее редакционной политики и тем самым атаковала свободу слова.
Что касается насилия в отношении журналистов, в исследовании отмечено, что подобные факты в Грузии достаточно редки, но при этом сотрудники средств массовой информации регулярно получают угрозы. По мнению наблюдателей, страна могла занять более высокое место в рейтинге, но похищение осенью 2017 года в центре Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы существенно подпортило статистику. Грузия традиционно служила убежищем диссидентам из соседних стран. Инцидент с Мухтарлы не мог не отразиться на имидже страны и, как следствие, на ее рейтинге. Сам Азербайджан оказался на 163-й строчке рейтинга, то есть на 17-м месте с конца. Из других соседей – Армения, она на 80-й позиции, Россия на 148-й, а Турция на 157-й. Украина оказалась на 101-м месте. При этом Баку и Ереван опустились на одну ступень, Анкара и вовсе на две, а вот Киеву удалось подняться на одну позицию. Москве же сохранить прошлогоднее место в рейтинге. Тем не менее, России в отчете все же досталось.
Заглушив независимые голоса у себя дома, Россия под руководством Владимира Путина расширяет свою пропагандистскую с помощью таких СМИ, как РТ и «Спутник», в то время как Китай под руководством Си Цзиньпиня экспортирует свою тщательно контролируемую информационную модель по всей Азии.
Говорится в докладе «Репортеров без границ». В целом, индекс демонстрирует ухудшение ситуации в ряде ключевых стран, которые оказывают влияние на другие государства. Кристоф Делуар, генеральный секретарь «Репортеров без границ», обращает особое внимание на главный вывод исследования.
Le principal enseignement de ce classement, c'est l'effet très pervers sur la liberté de la presse.
Главный вывод этого отчета – негативное влияние на свободу прессы со стороны политических лидеров. К примеру, в Соединенных Штатах президент использует выражение «сталинской эпохи», говоря о врагах народа. Во многих странах кампании ненависти против журналистов возглавляются политическими партиями. Политические лидеры оскорбляют журналистов, тем самым ослабляя сам институт журналистики. И иногда это заканчивается убийствами журналистов. Мы видим реальную эрозию демократической модели на европейском континенте. Да, Европа по-прежнему занимает самое высокое место в индексе свободы прессы, но ситуация становится все хуже. Это опасная игра для Европы и для демократии во всем мире.
В этом году индекс свободы СМИ ожидаемо возглавила Норвегия. В первую пятерку стран, где ситуация со свободой слова оценивается высоко, также вошли Швеция, Нидерланды, Финляндия и Швейцария. Последнее место «Репортеры без границ» отдали Северной Корее. Несколько лучше дела обстоят в Эритрее – 179-е место. Далее следуют Туркменистан, Сирия и Китай. США, которым досталось за президента Трампа, к слову, заняли в рейтинге 45-ю строчку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Недавно спикер парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии заявил о необходимости принятия новой конституции. И вот на днях бывший председатель правительства Олег Тизеев разместил в соцсетях проект новой конституции, который вызвал бурную дискуссию в сети. С подробностями Мурат Гукимухов.
13 апреля спикер Юго-Осетинского парламента Петр Гасиев на своей пресс-конференции заявил, что из-за многочисленных поправок от предыдущей конституции 2001 года мало что осталось, и в ближайшее время будет создана специальная комиссия по вопросу принятия нового основного закона. Через два дня после этого, 15 апреля, Олег Тезиев опубликовал на своей странице в Фейсбуке проект конституции. Публикация начиналась со слов благодарности автору проекта, который, по словам Олега Тезиева, не политик, не публичное лицо, поэтому он отказался, чтобы он назвал его имя. Я прочитал эту публикацию, хотя, наверное, здесь уместнее слово «концепт», а не «проект», если мы говорим о проекте, как о нормативно-правовом акте, документе, выстроенном в определенной строгой форме, с главами, статьями и тому подобное. Публикация вызвала бурную дискуссию, в комментариях звучат самые разные мнения от скепсиса до восторга, а также предложения и поправки. Конституция предполагает разделение судебной, исполнительной и законодательной властей, выборность местного самоуправления. При этом предлагается ограничить президента одним 7-летним сроком полномочий. Судебная система должна состоять из 15 судей, избираемых всеобщим прямым и тайным голосованием, тоже сроком на 7 лет. Парламент должен состоять из 15 депутатов, которые также будут избираться на 7 лет. Для выдвижения должности и президенту, и судьям, и депутатам необходимо собрать подписи 25% избирателей. Никаких цензов оседлости и тому подобное. Каждый алан, приехавший на родину, автоматически становится ее полноправным гражданином. Оборона будет строиться по швейцарскому образцу. Все боеспособные граждане являются резервистами и ежегодно проходят краткую специальную подготовку. При этом оружие будет храниться дома, судя по 26 статье, которая гласит, что граждане имеют право на вооруженную самооборону. И не только. Статья 27, которая мне понравилась больше всех, гласит: «Народ государства Алании для защиты своих прав и свобод имеет право на восстание против узурпаторов. Если правительство нарушает права людей, то восстание – их священное право и обязанность». Есть статьи, которые мне лично не понравились. Например, 17-я, которая существенно расширяет список преступлений, карающихся пожизненным заключением. Например, фальсификация выборов и итогов голосования. Хотя, не скрою, есть в этом искушение. По этой конституции столицей государства будет курортный город Фарндон, в который войдут все населенные пункты, расположенные в вдоль Транскама от Рокского тоннеля до южной границы. Будущее государство будет трепетно относиться к экологии. Возможно, в этом и будет состоять ее миссия в большом мире. Статья 22 гласит, государство Алания осознает, что низкий уровень сознания человечества является причиной всех бед и страданий на планете, в том числе многих болезней, происходящего из-за загрязнения окружающей среды, глобального вымирания на планете. Поэтому для повышения уровня экологического сознания человечества и спасения планеты, Алания из всей своей территории 3,9 тысяч квадратных километров создает тематически всемирный познавательно-развлекательный и природный парк «Универсум». Территория парка объявляется безналоговой и беспошлинной зоной. Причем, как отмечает автор проекта Конституции, государство будет получать доход от аренды земли в этом парке для разного рода развлекательно-познавательных проектов. Государство будет открыто всему миру. Третьим государственным языком станет английский. И так далее. Те, кто хочет прочитать и принять участие в дискуссии, теперь знают, где его найти. В общем, на мой вкус, здесь хватает всего. И левых идей, и либеральных, и эмоционально возвышенного мироощущения, и холодного прагматизма. С другой стороны, этот проект очень здорово отражает запросы югостинского общества на красоту, на национальную гордость, на гармонию с природой и большим миром, на прозрачное и человечное государство. Среди тех, кто прочитал этот пост, и российский политолог Владимир Новиков. По его словам, как бы кто ни относился к идеям, отраженным в проекте, такая множественная реакция на публикацию связана с тем, что она отвечает на югостинский общественный запрос, говорит Владимир Новиков.
Общественный запрос связан с тем, что ну как же мы будем жить, да, потому что с одной стороны, мы видим, что ей нет вообще, как бы, да, там люди плывут по течению. А с другой стороны, мы видим, что выдвигаются какие-то совершенно нереализуемые идеи. Да, там мы на переднем краю геополитики, мы форпост, все внимание мира устремлено на нас. А здесь человек просто говорит, нет, вот надо просто подумать, как разумно устроить наше маленькое государство.
По словам бывшего депутата югостинского парламента Роланда Келихсаева, даже в условиях войны у людей было ощущение будущего. Они представляли, как заживут, когда станут независимыми. Но самое странное состоит в том, что после признания и наступления прочного мира, безопасности, это ощущение будто куда-то исчезло, говорит Роланд Келихсаев.
Это ощущение будущего пропало. Я сегодня не знаю, к чему мы стремимся и к чему мы идем. В каком мире будут жить мои дети? Мне кажется, главная проблема в том, что наши политические деятели не могут предложить нашему народу реальную программу развития и реальные перспективы. И вот это обсуждение на странице в Фейсбуке Олега Терзиева проекта Конституции вызвано тем, что он как бы предлагает дискуссию на тему, какое государство нам нужно, как оно будет устроено, какие будут отношения с окружающим нас миром. Вот сегодня в этом есть потребность. Но вместо этого в республике мы видим какую-то возню, перетягивание каната между различными группами. Это уже неинтересно.
Это был бывший депутат югостинского парламента Роланд Келихсаев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Оскорбление религиозных чувств может стать уголовно наказуемым в Грузии. Соответствующей законодательной инициативой выступает член фракции «Патриоты Грузии» Эмзар Крицали. Что думают об этом представители различных конфессий и правозащитники, расскажет Анастасия Славинская.
Это уже не первая попытка принять подобный закон. Тема вновь приобрела актуальность после шутки ведущего телекомпании «Рустави-2» Георгия Габуни об Иисусе Христе. Вскоре после этого, 3 апреля, член фракции «Патриоты Грузии» Эмзар Квитяни предложил сделать подобные шутки уголовно наказуемыми. Сейчас инициатива находится на стадии рассмотрения парламентскими комитетами. Комитет по защите прав человека уже поддержал ее на уровне идеи с условием, что рабочая группа внесет некоторые изменения в формулировку. Членам комитета она показалась расплывчатой, недостаточно точно трактующей такое понятие, как оскорбление чувств верующих. Пока она выглядит так.
Публичное выражение ненависти в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей и верующих или показ или публикация материалов с целью оскорбления чувств верующих карается штрафом или лишением свободы сроком до года. За осквернение святынь, религиозных зданий, их повреждение или нанесение каких-либо надписей – штраф или лишение свободы сроком до 2 лет.
Председатель парламента Иракли Кабахидзе сегодня заявил, что также готов подключиться к обсуждению. На вопрос, поддерживает ли он саму идею, Кабахидзе ответил.
Главное, чтобы этот вопрос был хорошо доработан. При этом условии я готов принять участие в дискуссии.
Между тем, представитель грузинской православной церкви, отец Александр Голдава, говорит, что с этой конкретной инициативой не знаком, но саму идею поддерживает.
Если мы выбрали европейский путь, мы можем привести в пример множество стран Европы, в которых предусмотрена не административная, а уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих.
Для общины мусульман этот законопроект является неприемлемым, заявил в свою очередь Тариел Накаидзе, председатель Союза грузинских мусульман. А епископ Евангельской баптистской церкви Русудан Гацеридзе уверена, подобная инициатива может стать оружием для борьбы с неугодными. Это станет грузом для СМИ, для людей искусства, оружием для борьбы с политическими оппонентами. Можно не проводить экспериментов, а просто привести в пример случаи, которые происходили в странах, где подобный закон работает. Он может быть использован даже в очень узких бытовых конфликтах. Члены семьи могут затеять судебный процесс, чтобы убрать родственника из-за наследства, на которое тот претендует. И это простой семейный конфликт. А для отстранения политических оппонентов этот закон используется очень активно. Говорит Гуцеридзе. Неправительственный сектор также откликнулся на очередную попытку принять закон об оскорблении чувств верующих. Около 10 НПО распространили совместное заявление, в котором призывают парламент Грузии не поддерживать инициативу. Она, помимо прочего, идет вразрез с 24-й статьей Конституции, которая защищает свободу выражения, сказано в заявлении правозащитников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
В Гали завершилась очередная 55-я по счету встреча в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявил замглавы информационно-аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Иракли Антадзе в эфире общественного вещателя, на встрече рассмотрели несколько вопросов, в том числе об исполнении правосудия в отношении убийцы гражданина Грузии Гиги Отхозория, а также освобождении незаконно задержанных граждан властями самопровозглашенной Республики Абхазия. По словам представителя СГБ, речь также шла и об ожидаемом закрытии грузинских школ в Гальском районе. Антадзе отметил, что соблюдение права грузинского населения района на образование на родном языке обсуждается на всех встречах формата. Грузинские власти предпринимают определенные шаги в этом направлении. Следующая встреча пройдет в Гали 18 мая. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, представляя сегодня кабинету министров нового премьер-министра Геннадия Гагулия, отметил, что это часть рабочего процесса. Да, есть определенные успехи, есть и ошибки в работе правительства. По вопросам, которые требуют безотлагательного решения, уже новым руководством будут определяться ориентиры и решения. Вам необходимо встать рядом с новым руководителем. Думаю, методы работы Геннадия Леонидовича известны всем в кабинете министров, и спрос со всех будет достаточно жестким, цитирует Хаджимба Абсны Пресс. Абхазский лидер подчеркнул важность исполнительской дисциплины. В целом у нас по стране низкая исполнительская дисциплина, а это не может не сказаться на делах, сказал он. Он также поблагодарил Беслана Барцит за проделанную работу на посту премьера и выразил уверенность, что у него еще много возможностей реализовать себя на другом поприще. Со своей стороны Геннадий Гагули, обращаясь к членам кабинета министров, сказал: «Мы должны делать все, что необходимо для нашей Родины. Если будут какие-то упущения, есть президент, который нас поправит. Требовательность и исполнительность – мое главное кредо в работе», добавил глава правительства. Украинские эксперты, приглашенные грузинской стороной, приступили к изучению места трагедии в городе Трибули. Они находятся в шахте имени Миндели, где в начале месяца погибли горняки, сообщает общественный вещатель Грузии. По информации телеканала, горные инженеры осмотрят место происшествия и подготовят заключение о случившемся. Заключение будет написано уже после возвращения экспертов на Украину. По предварительной договоренности его обнародует Объединенный профсоюз Грузии.
Спасибо. С региональными новостями была Кэти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Версию властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия о причинах изъятия паспорта у епископа Амвросия, которые связали это с неспособностью священнослужителя вернуть в Цхинвали оконский триптих, в обществе считают неубедительной. Многие эксперты напоминают, что это не единственный ценный экспонат, пропавший из местных музеев. Ирина Келихсаева с подробностями.
Ничего незаконного по отношению к концу Амвросию сделано не было. Паспорт ему выдан был в 2006 году для того, чтобы, как он сам заверял, мог вернуть оконский триптих в Южную Осетию. Это была договоренность. Триптих не вернули. Он сейчас в Грузии, значит, договоренность не выполнена, сказал президент Анатолий Бибилов, комментируя инцидент с епископом. Экс-президент республики Эдуард Кокойте, который выдавал Амвросию югостинский паспорт, о триптихе не упомянул ни разу. Об оконском триптихе, который был утерян из местного краеведческого музея, заговорили в 2001 году. Именно тогда византийская икона X века неожиданно всплыла на аукционе «Кристис» в Женеве, а выставил ее на продажу некто Олег Землянников, который утверждал, что она досталась в дар его отцу, известному врачу. Икона «Троискладень» и слоновой кости была подарена царице Тамаре Тикскому мужскому монастырю Рождества Богородицы. В 1924 году икона была обнаружена в оконской церкви и передана государству, созданный тогда Югостинский краеведческий музей. За триптих, который считали потерянным, началась настоящая информационная война. Надежду на возвращение реликвии выражали югостинские власти, претендовала на нее и грузинская сторона. В Южной Осетии историю исчезновения цхинвальского триптиха, он же оконский, объясняли так. В январе 1991 года часть цхинвала, в которой находится музей, заняла грузинская милиция. Триптих тогда находился в экспозиции на самом видном месте. Когда через несколько дней сотрудники краеведческого музея смогли наконец попасть в здание, обнаружили, что самый ценный экспонат, а также несколько кинжалов в серебряных ножнах и древние монеты исчезли. Об этом в 2004 году рассказал журналистам сотрудник Югостинского краеведческого музея Сергей Чебиров. О том, что икона могла быть просто продана, стыдливо умалчивали. В Грузии икону считают покровительницей города Гори, называют оконским триптихом. В ходе совместного грузино-швейцарского расследования, согласно публикациям СМИ, выяснилось, что Землянников, который являлся гражданином Швейцарии и Российской Федерации, купил ее в краеведческом музее Цхинвала за $300. Вторая версия – он купил ее во Владикавказе у сотрудника музея. Решением швейцарского суда триптих в 2004 году был передан Грузии, а Южная Осетия, на территории которой он находился более 1000 лет, продолжает поднимать вопрос о возвращении бесценного экспоната в местный музей. Единственная площадка, по словам руководителя отдела по охране памятников культурного наследия Нелли Табуевой, где вопрос о возвращении триптиха все еще поднимается, это женевские дискуссии.
Попытки вернуть настолько единственные. Женевские эти постоянно выносят. Вот Мурат Кузьмич даже собрал вот этот материал. И они выносят его, и никаких других вот таких заявлений только на женевской этой.
Какие-то дела, допустим, прокуратура, вы слышали, как человек, который занимается культурным наследием, что возбуждены уголовные дела, что стараются...
Я слышала, что возбуждено уголовное дело. Все уголовные дела возбуждаются с 89-го года. Что-то я ни одно уголовное дело не увидела. выполнены. А то, что украли, вот эту Ганова картину украли, там еще какие-то украли, в музее пропало много чего, на это тоже возбуждено уголовное дело. Ну и что?
В 2011 году, в год празднования юбилея осетинского художника Махарбега Туганова, действительно обнаружилась еще одна пропажа. В музее недосчитались картины «Расстрел 13 коммунаров». К древним монетам, ножнам, триптиху, эскизам Айвазовского добавилась еще одна невосполнимая для культуры Южной Осетии потеря. Мне не удалось дозвониться сегодня до директора местного краеведческого музея, чтобы расспросить о точном списке пропавших экспонатов и все ли они были утеряны в годы конфликта. Но версия «Амвросии триптих» выглядит довольно блекло. В таком случае лишать гражданства и отнимать паспорт гражданина Южной Осетии местным властям придется у всех виновных в разбазаривании исторических реликвий. Всех, кто так и не довел до логического завершения уголовные дела, связанные с их исчезновением. Ну и участников женевских дискуссий с югоостинской стороны, которые по логике руководства тоже не оправдывают ожидания по части возвращения на родину цхинвальского триптиха. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вчера на официальном сайте Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазии было опубликовано письмо генерального прокурора председателю Верховного суда, в котором он просит дать официальное предостережение средствам массовой информации о недопустимости вмешательства в уголовный процесс, обвиняет генпрокурор и нашего корреспондента Елену Заводскую. Елена Заводская отвечает.
В своем письме генеральный прокурор Аджба называет мой репортаж на сайте «Эхо Кавказа» и сюжет телеканала «Абаза ТВ», автором которого была корреспондент Марьяна Котова. Он пишет о том, что мы в нарушении требований статьи 46 закона о СМИ при размещении статьи в средствах массовой информации нарушили принцип уголовного судопроизводства, исказив исследованные в суде доказательства, проявили неуважение коллегии судей Верховного суда. Я внимательно прочитала статью 46 закона о СМИ. Из 9 частей этой статьи ни в одной нет указания на нарушение принципа уголовного судопроизводства. В этой статье нет ни слова про неуважение коллегии судей. В своем письме Аджба пишет также о том, что репортеры телеканала «Абаза ТВ» представили фрагменты допросов потерпевшего Чулукян и свидетеля Хахубия. Указанные фрагменты в репортаже вырваны из общего контекста допроса и не отражают всю суть показаний свидетелей и потерпевшего, что создает у зрителей неверное представление об уголовном деле. Судебное заседание шло более 2 часов. Отразить всю суть показаний не в состоянии ни один журналист, потому что он должен сделать 5-минутный репортаж. Далее прокурор Аджба пишет. По мнению автора статьи, допрошенный в зале судебного заседания свидетель Хахубия был арестован по подозрению в совершении преступления в отношении 7 чулакян. Журналист Заводская, не проверив полученную информацию, исказила обстоятельства уголовного дела, так как Хахубия не рассматривался в качестве подозреваемого и не был задержан в рамках уголовного дела. В репортаже журналист не должен проверять информацию, потому что у него нет ни таких возможностей, ни таких обязанностей в рамках данного жанра. Мы транслируем то, что говорят участники процесса, и ссылаемся на них. О том, что он был взят под стражу в связи с подозрением в убийстве, сообщил на суде сам Хахубия. На вопрос адвоката «За что вас арестовали?» он ответил, что по подозрению в убийстве. Хахубия на суде заявил о том, что его держали под стражей почти месяц. Первые 10 дней жестоко избивали, а потом не отпускали, пока у него не прошли все следы побоев, что лишило его возможности обратиться с жалобой на применение к нему насилия. Планирует ли по данному факту прокуратура провести проверку? Хотелось бы об этом что-то услышать. И уж совсем голословно звучит обвинение в том, что я опубликовала отрывок из показаний свидетеля Сирия, который не дает возможность читателю в полном объеме получить информацию, сказанную последним, и создает несоответствующую действительности картину под углом зрения стороны защиты, что также формирует мнение о заказном характере статьи. В журналистике под заказной понимается статья, написанная с определенной целью и проплаченная. Я категорически протестую против навешивания на меня подобных ярлыков при отсутствии каких бы то ни было доказательств. На мой взгляд, подобное заявление со стороны генерального прокурора Ачпа дает мне все основания обратиться в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия по поводу письма генерального прокурора сделала сегодня заявление. Журналисты считают недопустимыми публичные неподтвержденные обвинения в заказном характере материалов со стороны генерального прокурора. А обращение генерального прокурора в Верховный суд с требованием дать официальное предостережение средствам массовой информации формой давления на журналистов и попыткой ограничить свободу СМИ, запугать журналистов и добиться от них составления таких материалов, в которых не будет никаких указаний на ошибки или нарушения, которые допускают сами сотрудники прокуратуры и которые выявляются при рассмотрении дел в судах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Время рубрики «Не круглый стол». В Ереване продолжается противостояние Николы Пашиняна и поддерживающих его десятков тысяч людей. А мы за «Некруглым столом» поговорим о том, как воспринимают эти события в соседних Азербайджане и Грузии, с нашими коллегами Шаином Рзаевым и Гелой Васадзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
По активности в социальных сетях, по прессе, по разговорам, создает впечатление, что события в Армении вызывают живейший и очень непосторонний интерес в соседних странах, в Грузии и Азербайджане. Шаин, так ли это и с чем это связано?
Конечно, это так. Азербайджан сейчас находится, как все знают, в состоянии конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха. И любые изменения в Армении, это вызывает живой отклик в Азербайджане, потому что это может быть поводом для очередного витка, для усиления напряженности на фронта. Азербайджанское общество с каким-то вот особым таким, особой тревогой следит за событиями в Армении, надеется, что все-таки это не вольется в какую-то эскалацию на линии фронта.
Дело, с чем связан интерес Грузии?
Ну, интерес Грузии связан прежде всего с тем, что это наши соседи, а на Кавказе соседи – это святое дело, это раз. Во-вторых, конечно же, у нас достаточно большая армянская община в Грузии, которая живет в Грузии веками, и поэтому вообще интерес к Армении и к армянам в Грузии достаточно высок. Ну и плюс к тому, те политические процессы, которые происходят в Армении, они же происходят в нашем регионе, и, понятно, они непосредственным образом отражаются на нас. Другое дело, что вот судя по социальным сетям, в Грузии интерес таких рядовых граждан, он поменьше, конечно, чем в Азербайджане, но интерес экспертов достаточно высок, хотя разобраться, с чем мы там имеем дело, конечно, не у всех есть возможность в силу того, что действительно в Армении сейчас происходит весьма сложный процесс.
Шаин, возвращаемся к вашему главному посылу. Но это не первое серьезное потрясение в Армении. Во-первых, там власть меняется раз в 10 лет и не всегда мирно. Во-вторых, там протесты там раз в 2-3 года в среднем, иногда и каждый год. Но, в общем, это не слишком отражалось на ситуации на фронте. На фронте происходили другие вещи и других ритмах.
Азербайджане, вот сама фигура Сергея Саркисяна, она вызывает довольно какое-то вот негативное всякие воспоминания, потому что его имя связывают с военным преступлением Ходжалы. Вы, как помните, Сергей Саркисян открыто говорил, что до Ходжалы все думали, что мы не способны поднять руку на мирное население, но мы разоблачили этот стереотип. Поэтому вот было такое убеждение, что он попытается использовать эту карту еще раз, чтобы удержаться у власти. Объединить народ. Сейчас не время внутренних разборок. У нас есть общий враг. Сейчас, если в Карабахе была бы очередная вот обострение, это, конечно, бы сплотило армянский народ вокруг действующих властей. Поэтому от него ожидали вот такое. Как показывают эти дни, 12 дней противостояния, что он все-таки не пошел на такое обострение, даже ради сохранения собственного кресла.
И что теперь? А сейчас Сержа Сарксяна больше с нами нет. А тревожные опасения остаются?
Да, тревожные опасения остаются. В азербайджанских социальных сетях сейчас идет бурное осуждение событий в Армении. Очень много звучат вот такие оценки, что Николь Пашинян, претендующий на кресло нового премьер-министра Армении, он является еще большим ястребом в сравнении со своим предшественником. Так как Саркисян уже лет 10 был в переговорном процессе, у него устоявшиеся отношения с Ильхамом Алиевым. А новые, кто будут занимать эту позицию, они захотят сперва стать какие-то более, за счет популистических каких-то позиций, набрать себе больше рейтинг. И вот опасения что вот по судьям поведет себя более агрессивно, более непримиримо по отношению к процессу Карабахского конфликта. Вот такие вот опасения в азербайджанских социальных сетях звучат.
Гела, у Грузии, к счастью, нет столь жгучего в прямом смысле интереса к происходящему в Армении, но все-таки какой главный нерв можно было бы выделить, что в революционной Грузии главным образом отмечают в событиях в революционной Армении?
Ну, если мы возьмем главный нерв в соцсетях именно, то главный нерв – это ложный абсолютно тезис о том, что в Армении происходит такая цветная революция, в результате которой изменится внешнеполитический курс. То, что это далеко не так, это факт, но очень многие в Грузии, да и не только в Грузии, об этом сейчас говорят, что вот сейчас в Армении наступит демократия, в Армению придет Запад, Армения станет интегральной частью западного мира и так далее. И вот эта тема, она всячески муссируется, то есть сразу же переносится ситуация в Грузии 2003 года на Армению нынешнюю. Конечно, есть очень много общего, но различий гораздо больше, чем на самом-то деле кажется на первый взгляд.
Гела, я читал вот подобные вещи, я тоже обратил на них внимание. А почему столь близкие, можно сказать, двоюродные страны вот так вот плохо друг друга знают? Откуда вот эти такие мифы?
Большинство нашего экспертного сообщества заточено или на Россию, то есть понятный тренд, или на Запад. Как в свое время Олег Искандарян, известный армянский политолог, сказал очень интересную вещь, и я ее постоянно повторяю. Южного Кавказа как единого геополитического пространства не существует. Есть Грузия, которая этакий остров между США и Европой. Есть Армения, которая такая интегральная часть России, российского пространства. Есть Азербайджан, который вообще находится вне этого поля, ну и тяготеет больше к Ближнему Востоку, Центральной Азии и так далее. Вот в силу того, что вот такой разрыв есть, и в нашем экспертном сообществе, к сожалению, есть такой разрыв.
Шаин, вы как-то сказали или написали, что пока у власти Саргсян и Алиев ничего в Карабахе не изменится, вот сейчас полшага сделано. Давайте поговорим о втором полушаге. Вот какое там двойственное ощущение к тому, что Гела назвал армянской демократией? Как воспринимают в Азербайджане сам факт того, что в Армении вот вышел народ и так вот расправился с той властью, которая ему не нравилась?
Вот я как раз таки боюсь того, что в Азербайджане слишком большая эйфория по поводу смены власти в Армении и неоправданно высокие какие-то ожидания, что вот пришли к власти более прозападные силы, они вот провели цветную революцию, как в Грузии. И сейчас Россия решит наказать Армению и как-то поможет Азербайджану в решении Карабаха или, может быть, окажет даже военную помощь. Конечно, это совершенно необоснованные ожидания, на мой взгляд. Я уверен, что Карабахский вопрос двинется с мертвой точки зрения, когда в обеих странах придут к власти демократические силы. Пока мы еще не можем сказать, что в Армении это уже случилось. Пока что вот ушел один коррумпированный чиновник, премьер-министр, но неизвестно, что будет после него. Если будет такой же авторитарный и коррумпированный министр, премьер-министр, как Саиш Саркисян, ничего такого получается, просто менять имя. А суть власти остается. Но пока не будет демократизации, я, конечно, поторопился, что полшага сделано. Нужно не имя поменять, а именно содержание поменять. Но, с другой стороны, что еще тут можно отмечать положительно, что у Алиева и Саркисяна были какие-то личные конфликты друг с другом. Они не принимали друг друга. У них была приязнь на личностном уровне. Если в Армении будет, может, другой человек, на личностном уровне это тоже немаловажный фактор. Может, что-то на самом деле где-то процентов на 10. Вот это повлияет на общий ход переговоров. Хотя вряд ли. Все-таки содержание важнее, чем именно личностный фактор.
Я скорее имел в виду не карабахский фактор, а внутриполитический фактор. Насколько сам факт таких успешных выступлений в Армении вдохновил тех, кто настроен оппозиционно в Азербайджане?
Нет, особо никаких изменений в этом плане. Это у Азербайджана вот опять стоит стабильность. Я повторяю, это патологическая стабильность. Меняются одни министры на более молодые, более такие, скажем, англоязычные, продвинутые, но вот суть именно существующей власти не меняется. Это никаких демократических поблажек, это то же самое давление на гражданский сектор, на средства массовой информации. К сожалению, вот никаких ощутимых изменений нету, и, конечно же, Азербайджан не станет брать пример в Армении. Ну, это просто так на уровне социальных сетей говорят, что Да, есть в Азербайджане поговорка, что их правая рука, да, на нашу голову. Перемены позитивные произошли и у нас. Если кто-то что-то хорошее делает, чтобы и твоя правая рука, да, на мою голову. Но, к сожалению, вот никаких практических шагов в этом направлении.
постановлений нет и не ожидается в ближайшем будущем.
То есть вы на себя это не примеряли?
Нет, нет, никак. Пока наше общество не готово к этому. Все эти митинги оппозиции показывают, что они там в лучшем случае собирают максимум 3000. Причем это разрешенные митинги под охраной. Больше 3000 эти митинги пока не собирают. И нет вот такого ожидаемого вот эффекта готовности выйти куда-то и что-то потребовать, поддержать. Ну, все устраивают. Пока, конечно, молчат.
Хотя бы какое-то чувство легкой белой зависти это не вызвало у кого-нибудь?
Пока что нет. Я такой особой зависти не вижу. Ну, это только на уровне, опять-таки повторяю, социальных сетей. Пишут, что да, вот молодцы, они хорошая единая нация, у них есть национальное единение, а у нас вот такого нету. Только вот уровнем этого ворчания заканчивается все.
А, Гела, мне показалось, что в грузинских социальных сетях, в грузинском обсуждении есть еще один такой немножко мифологический контекст, что вот армяне показали пример всем, кто зажат тоталитарной машиной, что мы-то, грузины, уже свое себя показали, но, может быть, теперь это станет уроком для всех остальных белорусов, россиян и так далее.
Да, это тоже было, такое тоже было, но я скажу так, это действительно мифология. Давайте не будем забывать, что в Армении сегодня власть не сменилась. В Армении сегодня сменился премьер-министр. Да, сменился несколько экстравагантным образом, сменился путем народного протеста, но тем не менее это факт. И поэтому говорить о том, что сейчас Армения что-то показала, это многослойный пирог, то, что там происходит. С одной стороны, наверху это, конечно, народный протест, вызванный абсолютным неприятием большинством населения существующего положения дел. Второй слой – это чисто внутриармянские политические разборки между собой различных политических групп. И третий слой – это, естественно, то, что как воспользуются, скажем так, вмешательство третьих сил. Я бы не хотел бы сказать внешних сил. Я бы хотел бы сказать, как воспользуются внешние силы этой ситуацией. Но, и когда мы говорим о внешних силах, нужно хорошо понимать, что единственная внешняя сила, у которой на сегодняшний день в Армении есть ресурс, это Россия. У Запада ресурсов на воздействие на армянскую ситуацию практически нет. Или, скажем так, он очень сильно ограничен.
Ага, я бы здесь поспорил, но я хотел спросить про Грузию. А почему именно это ей интересно? И именно вот эти уроки, уроки демократии для всех остальных?
Ситуация ведь какая? Примеряем на себя, то есть если Армения вдруг, ну, к слову, то есть в этой мифологии оказывается антироссийской, тогда мы имеем мощный Южный Кавказ. Ну, тут уже Азербайджан, Азербайджан тоже считается как бы не совсем российским в народном сознании, то есть не совсем позитивно относящимся к России. И мы имеем мощный Южный Кавказ, ну, едва ли не единый. Да, есть какой-то там карабахский конфликт, мы о нем знаем, но ведь во всем же виновата Россия. Это же тоже, опять-таки, в народном сознании мифологическом. Это же Россия виновата в Карабахе. Ну, сейчас не будет России в Армении, нет России в Азербайджане. Вот они очень быстро договорятся. Вот у нас мощный регион, который единый, который развивается. Большинству граждан Грузии хотелось бы видеть действительно вот такой единый регион. Понятно, что это, ну, абсолютно не соответствует реальности.
Вы прослушали «Некруглый стол» с экспертами Шаином Мрзаевым и Гелой Васадзе. Беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Мэрия Тбилиси выступила с предложением к жителям столицы демонтировать гаражи. Городские власти предлагают обустроить на их месте спортивные или детские площадки, разбить сады и скверы. О новой инициативе мэрии с экспертами в транспортной сфере говорил Серго Бригвадзе.
Больше зелени, больше мест для отдыха. Так вкратце объясняет мэрия те цели, которые преследует инициатива. Сегодня градоначальник Каха Каладзе предложил жителям города снести свои гаражи и осчастливить детей, соседей и спортивную молодежь. Все затраты на демонтаж гаражей и благоустройство мест отдыха мэрия возьмет на себя, заявил мэр и поручил главам районных администраций начать поиск желающих пожертвовать гаражами.
На месте этих гаражей можно осуществить интересные проекты. Хочу дать вам задание – начать общение с местным населением, и если у жителей будет желание, мы готовы на месте этих гаражей обустроить скверы, сады, спортивные площадки. Вы знаете, что мы очень много работаем над тем, чтобы исправить существующую экологическую ситуацию. В этом направлении у Тбилиси серьезные проблемы. Если мы сможем избавиться от этих безобразий, которые по большей части не функционируют, а часто и установлены незаконно, в городе появится больше зеленого пространства.
Сказал Каха Каладзе. Житель Сабурталинского района Тбилиси Георгий Чумбуридзе вспоминает подобную попытку предыдущих городских властей создать больше зеленого пространства. Только тогда у жителей не спрашивали разрешения и не взывали их к сознательности.
Эти парковочные места были куплены владельцами, когда они покупали и строили себе эти квартиры. А потом выяснилось, что оказывается это все незаконно, и вот как бы в один прекрасный день приехали и бульдозером все это переехали. Что вызвало, естественно, конечно, большое недовольство. Что касается сегодняшней ситуации, то мне кажется, что также собственники, которые имеют эти гаражи, они не готовы будут сдать их государству.
О том, что жители Тбилиси в основном предпочитают парковаться на улицах, а гаражи использовать под другие цели, говорит и председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Мескишвили.
Подобные попытки снести гаражи и обустроить эти территории были практически у всех предыдущих городских властей, и все они закончились безуспешно, не считая единичных случаев. Эти площади под гаражи люди начали получать еще 30 лет назад. Кто-то узаконил их, кто-то нет. Сегодня же многие из этих строений представляют из себя коммерческие объекты, пекарни, мойки для автомобилей, мини-маркеты, которыми никто не пожертвует. Ведь они стали источником заработка для многих семей.
В организации «Партнерство за безопасное дорожное движение» тоже не считают, что все может быть так просто, как это озвучивают в мэрии. Перед задействованием этой инициативы городские власти должны провести исследование, сколько в городе территорий для парковки, сколько еще необходимо, сколько машин в том или ином районе. Лишь потом начинать подобное благоустройство. Ведь эта идея должна рассматриваться в одном контексте с обустройством мест для автомобильных парковок. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.